Профессор взвалил себе на спину тюк с приборами, Ганс с утварью, я с оружием. Мы спускались в следующем порядке. Впереди шел Ганс, за ним дядюшка и, наконец, я. Схождение совершалось в полном молчании, нарушаемом лишь падением камней, которые, оторвавшись от скал, с грохотом скатывались в пропасть. Я сползал, судорожно ухватясь одной рукой за двойную веревку, а другой опираясь на палку. Единственной моей мыслью было, как бы не потерять точку опоры. Веревка казалась мне слишком тонкой для того, чтобы выдержать трех человек. Поэтому я пользовался ею по возможности меньше, показывая чудеса эквилибристики на выступах лавы, которые я отыскивал, нащупывая ногой. И когда такая скользкая ступень попадалась под ноги Гансу, он хладнокровно говорил: «Give act!» «Осторожно!» — повторял дядюшка. Через полчаса мы добрались до скалы, прочно укрепившейся в стене пропасти. Ганс потянул веревку за один конец, другой конец взвился в воздух. Соскользнув со скалы, через которую веревка была перекинута, конец ее упал у наших ног, увлекая за собой камни и куски лавы, сыпавшиеся подобно дождю, или, лучше сказать, подобно убийственному граду. Нагнувшись над краем узкой площадки, я убедился, что дна пропасти еще не видно. Мы снова пустили в ход веревку и через полчаса оказались еще на 200 футов ближе к цели. Я не знаю, до какой степени должно доходить сумасшествие геолога, который пытается во время такого спуска изучать природу окружающих его геологических напластований. Что касается меня, я мало интересовался строением земной коры. Какое мне было дело до того, что представляют собою все эти плиоценовые, миоценовые, эоценовые, меловые, юрские, триасовые, пермские, каменноугольные, девонские, силурийские или первичные геологические напластования? Но профессор, по-видимому, вел наблюдения и делал заметки, так как во время одной остановки он сказал мне: «Чем дальше я иду, тем больше крепнет моя уверенность. Строение вулканических пород вполне подтверждает теорию Деви. Мы находимся в первичных слоях. Перед нами порода, в которой произошел химический процесс разложения металлов, раскалившихся и воспламенившихся при соприкосновении с воздухом и водой. Я, безусловно, отвергаю теорию центрального огня. Впрочем, мы еще увидим это». Все то же заключение. Понятно, что я не имел никакой охоты спорить. Мое молчание было принято за согласие, и нисхождение возобновилось. После трех часов пути я все же не мог разглядеть дна пропасти. Взглянув вверх, я заметил, что отверстие кратера заметно уменьшилось. Стены, наклоненные внутрь кратера, постепенно смыкались, темнота увеличивалась, а мы спускались все глубже и глубже. Мне казалось, что звук при падении осыпавшихся камней становился более глухим, как если бы они ударялись о землю. Я внимательно считал, сколько раз мы пользовались веревкой, и поэтому мог определить глубину, на которой мы находились, и время, истраченное на спуск. Мы уже 14 раз повторяли маневр с веревкой с промежутками в полчаса. На спуск ушло 7 часов и 3,5 часа на отдых, что составляло в общем 10,5 часов. Мы начали спускаться в час, значит, теперь было 11 часов. Глубина, на которой мы находились, равнялось 2800 футов, считая 14 раз по 200 футов. В это мгновение раздался голос Ганса. «Хальт!» — сказал он. Я сразу остановился, едва не наступив на голову дядюшки. «Мы у цели!» — сказал дядюшка. «У какой цели?» — спросил я, скользя к нему. на дне колодца.
Значит, нет другого прохода?
Есть. Я вижу направо нечто вроде туннеля. Мы расследуем все это завтра. Сначала поужинаем, а потом спать.
Еще не совсем стемнело. Мы открыли мешок с провизией и поели. Затем улеглись, по возможности удобнее, на ложе из камней и обломков лавы. Когда, лежа на спине, я открыл глаза, на конце этой трубы гигантского телескопа в 3000 футов длиной я заметил блестящую точку. То была звезда, утратившая способность мерцать, по моим соображениям, Бета в созвездии Малой Медведицы. Вскоре я заснул глубоким сном.